Слава нашему Господу! Мы имеем еще возможность порассуждать о Слове Божьем и внимательно-внимательно посмотреть на себя. Дай Господь, чтобы не случилось такой беды, что посмотрел на себя в зеркало, хорошо посмотрел, отошел и, интересно, через сколько времени забыл, а в другом нечто можем видеть. Как всегда, я очень нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке, потому что сегодня мы будем рассуждать еще одну очень глубокую тему, о которой, может быть, не задумывались. Она просто страшная. Просто страшная. Дай Господь, чтобы мы поняли это таинство, потому что может случиться так, что, слушая сегодня эту тему, мы можем обнаружить себя во многих этих вопросах. Очень. Читаем первое место Писания Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стих. Когда дьявол искушал нашего Господа во дни плоти, когда это было искушение в пустыне. Интересно то, что как он искушал нашего главу, так он искушает и тело главы, правда? Это такой закон. Видим ли мы эти искушения? И как мы их проходим? Здесь описывается такой момент. Я читаю 7 стих. Матфея 4, ответ Христа, и потом переходим дальше, о чем мы будем рассуждать. Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Итак, дьявол, если не знал, то теперь знает, с кем имеет дело. Но я не могу согласиться с тем, что дьявол не знал, с кем имел дело. Он знал прекрасно, с кем имел дело. Потому что приговор Божий о вопросе этой битвы был в Едемском саду. И Бог сказал, «Я положу вражду между семенем твоим и семенем ее». И обращение было к семени или к самому змею. Не к тому, который еще бегал на своих ногах и теперь будет ползать на своем чреве. Потому что Бог сказал, «Теперь ты будешь на своем чреве ходить, не на ногах». Я, говорит, положу эту вражду. И ты, говорит, будешь жалить в пяту, а семя жены будет поражать тебя в голову. В подлиннике эта фраза звучит глубже. Паразит в голову. Законченное действие. И к этому моменту дьявол уже готовился. Я сегодня не буду разбирать этого вопроса. И когда Христос пришел на его территорию, то начинается поединок. Начинается поединок. Священное Писание говорит, пред именем Сына Божьего преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Апостол Павел в послании к евреям описывает интересный момент, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы. Напрашивается вывод, что тот период был колоссальный конфликт. Серафим или Херувим осеняющий, он не хотел признать величие Сына Божьего. Как, чтобы я преклонился? Заметьте. Теперь, когда Сын Божий находится на территории дьявола, этот говорит ему, преклонись предо мною. Пред кем преклонились мы? Мы сегодня будем касаться вопроса, если падше поклонишься мне, дьяволу. Что ты сказал? Я еще раз повторю. Если падше поклонишься, здесь сказано мне, дьяволу, скажите, сколько из нас в каких вопросах поклонились? Мы боимся зачастую признать этот вопрос. Боимся. Не хотим. Потому что если мы признаем этот вопрос, то тогда нужно и действие соответственное принимать. Тогда должно быть покаяние соответствующего уровня. Нелегкомысленное. Ведь для того, чтобы глубоко покаяться за свои слова, за свои уста, Исаии нужно было приговор себе принять. Какой? Когда он пред лицом Божьим встретился и увидел лицо неба, он сказал: «Я погиб». Послушайте, за слова, чтобы человек погиб, это нужно признать. Ведь чтобы получить глубину очищения, степень очищения, нужно сначала признать глубину своего падения. Правда? Согласиться с тем, что за свои уста, за свой язык ты пророк и ты погиб. А как, собственно говоря, ты пророчествовал? А как это ты других обличал и подводил к истине? А как до тебя коснулось дело, и ты увидел славу Божью, и увидел свою славу, то ты теперь себе приговор приносишь. Погиб. Правильно ты принес себе приговор. Скажите, пожалуйста, сколько из нас приговор себе приносят в такой форме? Ну, это не настолько грешно. Ну, это ничего терпимо. А сколько сидящие в зале на протяжении десятилетий грешим грехами определенного рода? А если по 30 лет? А если по 40 лет? А причина? А потому что в свое время, при первом грехопадении, когда надо было раздирать сердце свое, то мы ни волосы на себе даже не драли, и одежды на себе не рвали. Я не сказал, что тебе нужно раздирать волосы и одежды на теле. Я не это. Да ладно, так получилось, так бывает. Мне приходилось слышать ужас. Ну, у женщины может так получиться. Что получится? Ну, она в блуд попала. И сколько лет уже? 30 подряд. Член церкви. Нормально? А знаете почему? Ну, так у нее может получиться. А так у него может получиться. А ну так случилось. Вырвалось слово с языка. Бог говорит в лице Сына Своего: от избытка сердца говорят уста. Не так получилось, не лукавь. Так получилось. Вот от того, что вот так получилось, мы защищаем наш грех, а потому вот так вот мы систематически грешим на протяжении всей жизни. А сегодня мы слышали, было предупреждение какого? Войдут во тьму и не выйдут. Вы, говорит, уже привыкли систематически грешить, уже бесполезно, уже беспросветно. А почему? Забегая наперед сегодняшней темы, помните, я вам говорил, мы о ней будем говорить. О чем? Почему люди никак не могут долгие годы покаяться? Потому что их сатана хранит от покаяния. Вот сегодня мы об этом будем говорить. И давайте каждый проверим себя. Что нас хранит от покаяния? Первая проверка. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Моем, твоем. Скажите, пожалуйста, что нас хранит от покаяния за наш гнев, за наше недопонимание, огорчение, за наше непримирение, и мы преспокойненько ложимся спать? Никогда не задумывались? Бог хранит. Он стучит в двери, чтобы тот час, мы сегодня коснемся вопроса «тот час», однажды у нас будет тема «тот час». Что хранит нас? Скажите, пожалуйста, что происходит, когда мы согрешили, и вот долго, подход ищем? Как же нам покаяться? Когда же нам покаяться? Ищем удачного времени, удачных обстоятельств. А почему не тот час? Скажите, пожалуйста, сколько времени Бог позволил иметь укушенному змеей в пустыне? Что значит иметь? Прежде чем он посмотрит на медного змея. Скажите, сколько времени? А как змея укусила, то сразу, тот час надо посмотреть. Потому что мы с вами разбирали тему, когда Павел, они с моря вышли на остров, помните, корабль разбился, и там оказали им гостеприимство, ну, встретили их, или как выразиться. И он брал охапку хвороста и ложил на огонь. Из жара вышла ехидна, змея особой ядовитости, и повисла на руке. И там Священное Писание говорит, они думали, что у него будет воспаление, или он упадет мертвым. Но ждали долго. Слово «долго» говорит о том, что они ждали больше, чем должно было уже проявиться. Сколько времени Бог определил во времени? Ты среди Израиля, идешь по пустыне, тебя укусила змея. Сколько у тебя времени? Поймите, посмотрит на медного змея только тот, который оценит степень своей смерти, своей безысходности, катастрофической обстановки. Скажи, пожалуйста, а как это так? 30 лет во грехе. Вы можете дать объяснение? Следующий вопрос. 30 лет человек не попался во грехе. Думаем. Вы понимаете, 30 лет вот так вот ходить и не высветиться нигде пред светом Божьего лица. Мы думаем. Кто хранил эту душу? Почему ее хранил? Почему ее покрывал? Почему ее оберегал? Почему отводил эту душу от покаяния? Почему, когда слово огненное должно было коснуться, уши закрывал? Карманные телефоны зазвонили, вывели, живот заболел. Извините, прямым текстом будем говорить. Странные вещи происходят. На собрание не допускается человек. Или во время собрания. Но ты смотри, какая проповедь идет. И раз ему в ухо собеседник рядом. Или начинается движение. Вот тот туда пошел, тот туда пошел, а этот начинает бегать. Это видимые формы. 30 лет не быть пойманным преступником, обещавшим Богу добрую совесть. Это не ужас? А знаете, где секрет? Вот в этом месте Писания. «Падши, поклонись мне, и я отдам тебе все». Дальше. «Бесам своим заповедую о тебе. На руках носить будут. А камень живой, который есть Сын Божий, не приткнешься. И к свету Божьего лица не подпустят. Уши твои закрою, чтоб ты не слышал. И сердце окаменится до такой степени, что ты будешь в ожесточении. Потому что ты, павший, поклонился дьяволу. Потому что, павший, ты продал дух, душу и тело. Может, кто-то еще не успел дух продать. Вы знаете, кто-то однажды попросил исповедания, встречу. И сказал, брат Сергей, а может ли меня Бог простить? Я говорю, за что? Я душу свою продал. Я говорю, что ты сказал? Да, я скажу, говорит, как это было. Я очень, говорит, любил компьютерные игры. Я, говорит, входил все в большую и большую игру. В большую степень. Я переходил из уровня в уровень. Я достиг такого уровня просто неописуемого. И однажды, говорит, в игре стоял вопрос. Обменяемся душами. И я не знал, что делать. Дальше игра меня не пропускала играть. Но я вошел в такой азарт, что я сказал «да». Скажите, пожалуйста, а первородство Исав за сколько времени продал? За сколько? Так он продал или нет? А почему у него не ёкнуло? А почему ему без разницы эти все вопросы были? Бытие, 25 глава, потом мы сюда вернемся опять, с чего и начали. Бытие, 25 глава, 31 по 33, об Исаве. С 27 читаем. «Дети выросли, «И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». Отсюда вывод, что Исав кротким не был. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а если дальше читать, то и запах от поля был ему приятен для его носа. Так написано. Потому что когда младший сын оделся в одежду по совету матери, в одежду старшего брата, то тот говорит: «Отец, поцелуй меня, потому что голос, голос Иакова, дай, говорит, я тебя ощупаю». Представляете, на руках шкура барашки. Какой сын был весь барашка. «Ну, дай, говорит, я тебя поцелую». Знаете зачем? «Я, говорит, хочу проверить еще через один орган чувств, обоняние, вдох». И он говорит: «Вот, запах сына моего, запах поля». Вот что он еще любил. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. А Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Я еще раз читаю последний стих. «И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы». Дальше идет двоеточие, и раскрывается обстановка. Смотрите, я ее читаю. «И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег». Скажите, пожалуйста, мы здесь видим, что он продался дьяволу? Или нисколько? Голод естественный дошел до такой степени, что человек стал необузданным. Дьявол знал эту тактику. С этой тактикой он и к Иисусу пришел. «Ты же взалкал, ты же хочешь кушать. Ну скажи этим камням, пусть делаются хлебом. Нетерпимость к ожиданию. И ты продашься». Так если дьявол предложил продать свое первородство Сыну Божьему, то здесь произошло продажа, которой не видно. Пренебрег первородство. Продался. А теперь будет момент, когда ты и не сможешь вернуть назад. У тебя было бы время, да ты уже не можешь вернуть. Возвращаемся к Матфея, 4 глава, с 8 по 10. Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Итак, дьявол, если ты не знал, то теперь ты знаешь. А тут так начинается. «Опять берет его дьявол». Заметьте фразу. Настырность взять опять любым способом. Дальше. «И показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Интересный закон. Читаем 10 стих с конца. Чтобы служить Господу, надо ему поклоняться или поклониться. Поклониться Господу ты сможешь только тогда, когда ты не поклонишься дьяволу. А теперь давайте проверим наше служение Богу. Сегодня Бог предлагал через братские уста: «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, для разумного служения». А интересный вопрос. Умолять, чтобы представить, первый признак того, что не можешь служить, потому что ты не поклонился Богу. Богу поклониться это нужно быть свободным от поклонения дьяволу. Мы с вами разбирали тему. Чтобы признать волю Бога, надо отвергнуть волю дьявола. А кто признал волю дьявола над собой в каком-то грехе, трудно подчинить свою волю, невозможно подчинить ее Богу. Тогда или нет? Если Христос в нас, то тело мертвое для греха. Если семя Его в нас пребывает, то мы грешить не можем. А если мы не можем не грешить и грешим, это и первый признак того, что в нас-то уже не Христос. Значит, есть такой день, где мы продались дьяволу. Вот кто до какой степени? Вот это уже вопрос. Но признак того, что на протяжении долгих лет жизни у человека идут повторы греха, и он никак освободиться не может, это и заключает наше внимание на вопросе того, что мы настолько проданы греху оказались, мы настолько поклонились дьяволу, мы настолько признали его силу над собою, что когда душа выходит на исповедание, знаете, что говорит? «А чего, говорит, исповедоваться? Ну я же знаю, что я пойду отсюда и буду опять грешить». Вы такое никогда не слыхали? Вы за собой такого никогда не замечали? Ну где так написано, что кровь Христа проливается? Ну вот тебе прощено, ты покаялся, пошел, и опять ты проваливаешься в грехи беззакония. Где так написано? Он сказал, кровь моя проливаемая во оставление греха. Значит, получается, позвольте, чтобы мы только правильно слушали. Настолько сила дьявола теперь над человеком признана самим человеком, что человек не может признать над собой силу крови Сына Божьего. Не сложно? Ужас. Когда мы прикасаемся к телу ломимому и крови Христа, Бог желает, чтобы наши тела были здоровы. Увы, на сегодняшний день тела остаются больными. Зато народ Божий докатился до лекарей, до лекарств, и притом умопомрачительных. И говорят, что оно помогает. Это не ужас. Это души, проданные греху. Тела, проданные греху. Настолько проданные, потому что был день, когда была предложена сделка. Узкие обстоятельства, при которых дьявол говорит, вот ты вынужден, падши, поклонись мне. И я отдам тебе. Почему? Потому что оно принадлежит мне. Первый грех, который делает человек. Скажите, пожалуйста, оттуда не пробоина бывает? Первый грех, который делается человеком, в большинстве случаев подростковый возраст. Оттуда не пробоина? Оттуда так просто продается душа дьяволу и говорится, ну это же детство. Ну это же безобидное детство. Поймите, проданный в рабство в детстве на всю жизнь будет раб. Дальше. Сын раба будет раб. А ты сколько хочешь, топай ногами и кричи, я борюсь против наследственности. Борись. А ты сколько хочешь, говори, топай ногами. Вот отцы ели кислый виноград, у детей оскомина. Мы с вами коснемся этой темы. Народ обманут, очень обманут. Да, каждый будет отвечать за свои грехи, за свои беззакония. Да, это правда. Но вот эта наследственность, от нее никуда не денешься. Не хотим об этом говорить. Читаем у Луки по этому поводу, что говорится. То же самое событие, 4 глава с 5 по 8 стих. «И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне». Заметьте, на чем сказал? Было предательство. И когда было предательство, она мне была предана. Это предательство, говорит, было в Едемском саду. Ключи этого предательства теперь, говорит, в моей руке. И он правду говорит. Дальше. Еще раз. Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Вот это и исполняется. Поклонился, и теперь этот грех полностью твой. И ты стал настолько продан в этом грехе, что ты его делаешь за так просто. И следующий вопрос мы коснемся. Ты в него убегаешь и прячешься, потому что иначе тебе больно, когда касаются в этих вопросах тебя. На тебе горит. Это правда. Это серьезная правда. Скажите, вы знаете, мы, не задумываясь об одном вопросе, однажды мы с вами касались песни песней, но прежде чем мы коснемся сегодня опять, мы прочитаем в Евангелии интересное такое слово, очень глубокое, о котором, может быть, не задумываемся. Тот час. Что нас удерживает от покаяния? Тот час. Что нас удерживает от исповедания во грехах? Тот час. Что нас удерживает от того, чтобы прийти к свету Божьего лица? Тот час. Что удерживает нас от того, чтобы открыть сердце, чтобы вошел Христос? Тот час. Почему мы делаем такие вещи? Знаете, я вам уже рассказывал об этом вопросе. Вот человек и грех. Вместо того, чтобы сегодня покаяться и взять греха, что называется, знаете, за голову его взять и принести к свету Божьего лица. Человек старается, чтобы время ушло. Знаете как? Так, уже неделя прошла, я уже держусь, не грешу. Уже вторая прошла, я уже держусь, не грешу. Третья, я уже месяц не грешу, уже два, уже три. Теперь можно идти на исповедание. И на исповедание начинается такая речь. Я уже, слава Богу, я не грешу. У меня когда-то был грех. И расскажи, пожалуйста, а почему ты не привел этого греха тот час? И ты знаешь, что ты сделал? Что ты сделал? Ты в стене своими руками делаешь пробоину, щит и ограждение истина. Истина есть Христос. Ты разрушаешь своими руками ограду этого змея, который в тебе живет. Вместо того, чтобы покаяться за то, когда ты его сюда запустил, ты теперь для него выход делаешь, выпускаешь и говоришь, ползи быстрей, ползи дальше. А потом призываешь на исповедание. Вот, слава Богу. Смотри, у меня когда-то здесь был змей, а теперь его нету. Бог говорит, за то, что ты отпустил заклятого человека, душа твоя будет теперь вместо этого заклятия. Ты отпустил народ, народ будет. Ты отпустил греха, теперь этот грех возьмет в заклятие всю твою семью, всех твоих детей. Вплоть до твоих внуков и правнуков ты никуда не уйдешь. А почему ты это сделал? Что сделал? Почему ты сразу его не поймал и не привел, а ты его выпустил, чтобы он ушел? Потому что у вас сговор с этим грехом и сделка. И дьявол говорит, ты же продался. Ты скрой меня, я спрячу тебя. И тогда человек, чтобы это не произошло, чтобы его на свет Божьего лица не вывели, он находит в себе таких, которые выслушают посредственно, поверхностно. Покаяние будет легкомысленное, временное. Или пойдет такое собрание, где не говорится истина и правда. Мы сегодня коснемся этих вопросов. Тот час. Смотри, что написано. Луки 12 глава с 34 стиха по 41. «Ибо где сокровище ваше, там сердце ваше будет». А теперь давайте проверять, где наши сердца. А если человек в неоднократности греха находится, и он его делает, и он этот грех этому человеку нравится, правда там сердце? Скажите, пожалуйста, а бывает такое, чтобы человек делал грех без участия сердца? Я такого не знаю. Сегодня опять упоминалось через братские уста. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не могла Ева сорвать запретного плода, если бы этот плод не доставлял ей определенная выгода, удовольствие, наслаждение. Там написано, а оно стало приятно для глаз. Обратите внимание, там нигде не говорится, что деревья были какие-то уродливые среди сада. Все было прекрасно. Но глаз ее не останавливался на этом дереве. В простонародье, знаете, что говорят? Не привораживался. Знаем, что такое? Вот раз и она отвести не может, раз и не может. Она говорит здесь. Она посмотрела и стала вожделенно, желанно и приятно для глаз. Повреждение сразу. Она не могла сорвать, если для нее это не стало сокровищем. Никогда еще не был сделан грех, если он не был сладок. Тем более, не может быть, чтобы человек продолжал быть во грехах, чтобы ему сладким не был грех. Не может этого быть. Дальше. А потому, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот где грех прогрессирующий, преимущественный, вот там и сердце. Скажите, пожалуйста, а при таком состоянии, что общего может быть у такой души с Богом? Сегодня я говорил о вопросе прилепления. Никогда не прилепится. А возможно, чтобы это было прилепление между супругами, если кто-то ко греху прилепленный? Никогда. Там постоянные будут дрязги. Там постоянно будет вот это состояние очень сложной обстановки. Потому что там есть беззаконие, которому у кого-то сердце прилепленное. И чтобы этого не было, понимаете, их разговоров, начинаются запутывания, закрывания всего. И дьявол интересную картину создает. Знаете какую? Скандалами отводит от подлинной причины, чтобы не было найдено. Почему? Потому что душа, проданная дьяволу, тело, проданное дьяволу и греху. Это серьезные вещи. Дальше. «Да будут чресла ваши припоясаны светильники горящие». Отсюда вывод. Если они не припоясаны, чресла ума, если не припоясаны истиной, и светильники, если не горящие, дальше что происходит? «И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, через сколько времени отворите ему, скажите». Здесь написано «тот час». Что такое «тот час»? Это тот час 60 минут или тот час, то мгновение? Скажите, пожалуйста. Чем мы меряем? Ответ. Если чресла припоясаны и светильники горящие, у тебя будет желание, чтобы его встретить и открыть тот час. В противном случае ты будешь тянуть время, отвлекаться, что хочешь делать. Дальше. «Дабы, когда придет постучить, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин пришед, найдет бодрствующими». А что это значит? Даже вот бодрствует у меня сердце, говорит, даже ночью. Бодрствующими. «Истинно говорю вам, он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, в третью стражу придет». А как вы думаете, какое это время суток? Четвертое – это рассвет. Очень похоже, что вторая, третья – это самый сильный, активный период сна. Тогда, когда глаза просто сами закрываются. Именно этот период времени всегда используют воры, чтобы подкоп сделать, чтобы войти в дом. Грабители и убийцы используют именно это время. И вот странно, Бог через Сына Своего заостряет внимание. Вот самый такой момент, когда наоборот обстановка жмет ко сну, надо бодрствовать. В качестве примера берем момент, когда Бог сказал: «Авраам, у меня будет с тобой разговор очень глубокий. У тебя сына нету, мы с тобой о чем-то будем говорить. Ты возьми мне 3-летнюю козу, 3-летнюю телицу, там голуби, там еще каких-то птиц, вспоминайте, животных рассеки пополам, а тушки или тела птиц не рассекай. И положи их одна против другой половины». И написано, и он, говорит, отгонял этих хищных птиц. И на него напал ужас и тьма великая. Да? Это обстановка, которая создавала невероятную атмосферу. Нам нужно было все бросить, нужно от всего отказаться. И ему нужно было отгонять этих хищных птиц. Очень похоже, что ему приходилось находиться по центру. А если тьма, значит, он должен был еще с факелами ходить. Не исключено, что об этом Павел пишет, говорит, с оружием правды в левой и правой руке. Неемия говорит, когда, говорит, строили мы, восстанавливали стены Иерусалима и храм, то в одной руке, говорит, был строительный инструмент, в другом – оружие. И у нас фактически был с собой запас воды, необходимой пищи, все компактно и все вместе. Это серьезные вещи. Бодрствовать. И самый этот активный момент нужно было выстоять. И он выстоял. После этого между телами рассеченных животных прошел огонь. Ты оказался верен. Ты испытание сдал. Скажите, а сколько народа Божьего проиграли эту битву? Когда Бог предложил сохранить достоинство, честь, славу Божью, не потерять, понимаете, то благословение, которое Бог даровал своему народу, многие разменяли, как Исавы, первородство свое на мелочи. Скажите, пожалуйста, нам когда-нибудь приходило в мышление такое о вопросе, что продав свое первородство, мы продались дьяволу? Никогда? Но так не может быть. Ведь делая грех, мы боимся согласиться с местом Писания. Скажите, когда последний раз оно читалось? Где читалось? Хотелось ли нам читать? Смотрите, говорит, дабы кто вас не прельстил. Кто делает грех, тот от кого? Не слышно? От дьявола? Скажите, когда мы делаем грех, мы говорим, что мы от дьявола? Молчим, а потому и не каемся. А потом докатываемся до таких грехов и беззаконий, что среди народа Божьего не должно именоваться, а оно именуется блуды. И человек преспокойно протягивает руку к хлебопреломлению. 10, 20, 30 лет. Нормально? Ужас. Мы боимся этого слышать. Он говорит, блаженны рабы те, которые Господин пришед найдет бодствующими, истинно говорю вам. Он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы, не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли причту свою сию говоришь, или ко всем? Мы с вами остановились на вопросе «тот час». А почему мы тот час не каемся? Почему тот час в нас действия никак Бог не может произвести к очищению, к освящению? Потому что проданность беззаконию, греху. А как мы понимаем вот такое место Писания? Бытия, 24 глава. Это история, когда нужно было найти невесту для Исаака. Смотрите, что здесь описывается. 24 глава, с 11 стиха читаем. «И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал, Господи, Боже господина моего Авраама». Я сегодня не касаться этого не буду. Не мой Бог, а Бог моего господина. Это серьезная, печальная вещь. «Пошли ее сегодня навстречу мне». И сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу. Обратите внимание, что он говорит. Вот та, которая отреагирует на то, что я скажу. Это та, которую определил ты. А если она не отреагирует на то, что я скажу, следующий вопрос. Если она не отреагирует сразу на то, что я скажу, что будет? Думаем. Мы сейчас после этого места, может быть, еще другого подойдем к песне песней. Никогда, может быть, не задумывались. Вот я стою у источника воды, дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, наклони кувшин твой. Через сколько времени она наклонит? Я напьюсь, или она будет со мной торговаться, или начнутся пререкания, что дальше? И которая скажет, пей, «Я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исаку, и посему узнаю я». В моей Библии акцент, знаете где? Я читаю так. «Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исаку, и посему узнаю я, что ты творишь милость Господином моим». Как он узнает, что это та? По ее реакции. Так? Претенденты, мы сегодня с вами претенденты на бракосочетание с Агнцем, закланным от создания мира Сыном Божьим. Мы претенденты на то, что когда будет сочетание невесты, спасенное наследие, церковь, то одна рука Бога Отца ляжет на голову Сына, а вторая на голову всех нас. И столько лет нам надо стучаться в сердце, чтобы подвести к покаянию, исповеданию, оставлению греха. Столько времени нас надо упрашивать, умолять милосердием Божьим и говорить: смотри, что осталось очень мало времени. Нормально? Или криком кричать надо, до чего мы докатились? А мы говорим, это мы. Мы любим то место Писания, где написано: о, народ особенный. Люди взяты его дел. Царственное священство. Давай покажем это царственное священство. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасновидом, дева, которой не познал муж. Сколько потеряли свое достоинство. Вступили в незаконные узы. Узы – это узы. Незаконное сожительство. Хоть он, хоть она, между собой или на стороне. А потом претендуют на то, чтобы вступать в семейную жизнь. Бог силен простить только тогда, когда глубокое покаяние. Когда приговор себе посерьезнее, позвольте я так скажу, чем в свое время Исаия сказал: погиб. Я не сохранил своего достоинства. Я не сохранила своего достоинства. Вот такая, вот такой иду. Очисти так, чтобы впредь дьявол не мог входить. Скольким приходится говорить? Я говорю: слушай, почему нету сохраненного достоинства? Вы же уже супруги. У тебя же есть муж, у тебя есть жена. Что вам друг друга не хватает? Откапывается вопрос поражения до сочетания. Нарушение целомудрия до сочетания. И покаяние такое легкомысленное, поверхностное. Отношение к крови Христа такое пренебрежительное. А потому повторы. Потому что человек не покаялся в том, что продал душу и тело дьяволу. Не кается. Легкомысленно. Это ужас. Дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тот час спустила кувшин свой на руку свою, напоила его. Тот час, заметьте, как быстро. И когда напоила его, сказала: я стану черпать для верблюдов твоих, пока не напьются. И тот час вылила воду из кувшина своего в пойло. Уже и возле верблюдов оказалось тот час. Заметьте, он побежал к ней навстречу. Верблюды в стороне уже остались. Тот час и то успела, и тот час уже другое успела. Дальше. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло. И пошла так, знаете, едва-едва передвигая ноги, цепляя ногами землю, чтобы почерпнуть и следующих верблюдов напоить. Знаете, что здесь написано? И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, прийти в себя не мог, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Называется, оторопь взяла. Такая преданность, такая ответственность, такая реакция. Мамы, вы хотели бы, чтобы для ваших сыновей вот такую невесту взяли? А вы, когда претендовали быть невестами? Мы претендуем на то, чтобы быть невестой Христа. А до нас не достучишься, не докричишься, не доупросишься. И Бог производит действие и хотение, и десятилетиями освящение так и стоит на месте. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял и дал подарки. Тогда только в себя пришел. Тот час медикая реакция. Тот час. Немедленно все делается. Немедленно делается. А если медлительность – это первый признак проданности души и тела дьяволу. А теперь читаем песни песней. 5 глава, со 2 по 7 стих. Песни песней. Это она пишет, о ней описывается. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Елизавета говорит, когда голос твоего приветствия дошел до внутренности, до слуха моего, да, то во внутренности ребенок взыграл радостно. И во мне сразу реакция происходит. Откуда это мне, что Матерь Господа Бога пришла ко мне? Правда? И дальше у них идет интересная беседа. Она идет в таком чудном исповедании Божьего помазания, благословения. Пророчество течет. Я скажу одну такую тайну интересную. Задумаемся об этом и дальше будем читать песни песней. Братья рассказывали времена, когда за имя Господа сидели в вузах, в женских лагерях, мужских. Так случилось, что в одном лагере, это не камера была, видать, а бараки, то есть могли общаться между собой очень большое количество людей. И группа среднего возраста братьев во Христе, они знали, что они все дети Божьи, заметили одного пожилого такого, ну, старенького дедушку, или как сказать, и сказали, говорит, один другому, давайте, говорит, нас человек там 6-7, одну мисочку похлебки дадим дедушке, для него 2, это будет большая такая поддержка для его организма, все-таки там, кто знает, кто не знает, очень давали, что называется, вода, помои, абы что. То есть питания никакого практически не было. Ну, а мы, говорит, между собой разделим, то есть немножко меньше каждому, чем по миске будет. Ну, кто пойдет? Ну, пойди ты. И вот интересно, тому, которому поручили, он берет эту мисочку, подходит к дедушке, дает ему в руки и говорит, дедушка, вот мы решили дать тебе угостить. Возьми, пожалуйста, скушай. Имя Бога не упоминалось. И в тот момент, когда руки старика коснулись этой миски, значит, а это миска в руках дающего. Как только руки берущего коснулись миски, то они оба исполнились Духа Святого и стали молиться и говорить на иных языках. Таким образом, они не узнали, что они дети одного отца. Послушайте. Ревека, знаете, что с ней произошло? Что-то произошло. Что? Словами двух идущих в Эммаус, у них сердце горело. Но они были медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что написано. И сколько часов надо было Сыну Божьему обрабатывать их сердца, чтобы они вернулись в Иерусалим. Я же говорил вам, в Иерусалиме оставайтесь, пока не облечетесь силой свыше. Чего же вы разбегаетесь оттуда? Я собрал вас туда, как птица птенцов, а вы разбегаете. Что вы делаете? Наконец узнал, был в преломлении хлеба, просто обыкновенная вечеря была. Что-то такое там у нее в сердце происходило. Вот тут, вы знаете, коснулись руки старика и исполнились Духа Святого. А тут что с этой песней песней происходит? Скажите, пожалуйста. А ну-ка ставим сами себя. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Все стою у двери и стучу, чтобы двери были открыты в течение часа, спустя час. Стучал, стучал и уже ушел. Слушай, а чего он не стучит? Подошла к двери, давай открывать. О, ты смотри, ушел. О, надо догонять. Это нормально. Это такое наше понимание, такое хождение. Знаете почему? Проданные души и тела греху. Проданные души и тела дьяволу. Молчим. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя. Она должна была его предварить. Она должна была чувствовать приближение его ног. Она должна была уже стоять возле двери, чтобы тотчас открыть. А она сейчас еще будет шлепанцы свои искать. Она ноги помыла. Она будет хитон свой искать, она его скинула. Если вот так бы ожидали возвращения господина, подожди, я должен обуться, подожди, я должен одеться. Он сказал, знаешь что, больше ты не будешь ожидать меня. Я найду себе другого, кто это сделает. Мы претенденты. Медлительность – первый признак порочности. Мы торгуемся, выбросить ли нам эти грехи беззакония или нет. Потому что проданные. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Никакой реакции. Но мы видим реакцию. Позднюю видим. Позднюю реакцию. «Потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои ночной влагою». «Я скинула хитон мой! Как же мне опять надеть его? Торговля начинается!» Торгуемся во внутренность. «Я помыла ноги мои, как же мне марать их? Торговля идет!» Позволь, это в твоей комнате, ожидающая жениха, такая грязь от кровати до двери, что ты пока пройдешь, вымараешь ноги? Нормально. Не трогай, это песни песней. Нет, мы будем трогать, потому что Бог правду пишет и предлагает нам глубоко задумываться об этих истинах. Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, уже даже сквозь скважину протянул руку во внутренность. И внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, с рук моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручки замка, отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Это он такой деспот, да? Это он такой грубиян? Это он такой бессердечный? Или он справедливый? Он справедливый. Он сына своего отдал. Он очень справедливый. Он говорит, я вижу твою реакцию. Я вижу, что в тебе происходит. Это медлительность нездоровая. Приведи свою жизнь в порядок. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Лишилась чести. А почему? Почему это происходит? Ответ. Мы опять рассуждаем эту тему сегодняшнюю. Мы боимся согласиться с тем, что мы продались. Потому мы просим, знаете, что просим? Жуткое еще просим. Исаия 30 глава. Вы скажете, что ты говоришь? Да, здесь так написано. Исаия 30 глава. А как мы это читаем? С 10 по 13 стих. Смотрите, что написано. Исаия 30 глава, с 10 по 13. «Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть пророкам». Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Скажите, кто этот занимается? А Священное Писание, Новый Завет говорит, будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. Приятное говори. Не говори правду, которая колит зрение. Не говори правду, которая говорит, что «а я не подхожу к свету Божьего лица». Как не подхожу? Я подхожу. А он говорит, если бы вы хотели прийти ко мне, то вы бы имели жизнь. А так у вас не жизнь, а жалкое существование. Вы просто прозябаете. Ходите, говорит, в молитвенный дом. Может быть, даже приходите в таком количестве, как на народное сходбище. Выслушали, а применить к себе не применили. Дальше. Что дальше вы говорите? «Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Это народ Божий так делает? Скажите, пожалуйста, мне пришлось слышать один из дисков, очень такая доступная, простая тема. Он говорит, у меня, говорит, первый к вам вопрос. Кстати, нас в церкви как-то мы касались этим вопросом, интересовались, только не до конца еще дошли. Вопрос грехов на уровне мыслей. Вопрос грехов на уровне мыслей, потому что Священное Писание говорит, Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души, духа, судящий помышления и намерения сердечные. Не слова даже судящие, и не дела, не действия. Помышления и намерения. И практически считанные единицы исповедуются и каются за образ своего мышления. Брат обращается к народу и говорит, кто из вас, сидящие в зале, согласны сейчас, чтобы ваши мысли высветились здесь, говорит, на экране? Практически никто не захотел. А почему? А для чего они должны быть известны для других? Ну, а по какой причине? Ведь есть такая причина, когда мы не хотим быть обнародованными за образ наших мыслей, потому что эти мысли есть вражда против Бога. Вражда против чистоты, против святости. Эти мысли показывают то, что мы уже приняли негодные мысли, в них варимся, доходим дальше, и потом эти мысли обязательно приведут человека к действиям. Обязательно. Но никто не кается за мысли и не говорит, когда Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал, я практически считанные единицы видел, чтобы человек сказал, я попала в блуд, потому что у меня были мысли. Дай эти мысли, кто их тебе дал, откуда они появились. Я стал вором, потому что у меня были мысли. Давай их сюда. Скажите, мы когда исповедовались, мы доходили до корня мыслей? Ведь мы же говорили всегда практически о первом нашем грехе, соделанном нашими руками, правда? Или нашим языком, тогда или нет? А соделанное руками или сказанное языком – это первый корень или первый плод? Что это? Почему мысль не выдается за корень? Почему? Да потому что там они все пораженные мысли. Или в большинстве своем. Но что здесь говорит? Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святый Израилев, так как вы отвергаете слово сие и надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение, то есть тот час. Знаете, что он сказал? Вот это состояние, когда человек подходит в исповедании покаяния и ставит барьер и говорит, все, это ложь. А Бог говорит, там сокрыто. И если нам приходилось уже не первый раз участвовать в вопросе покаяния, освобождения, то мы рассматривали положение, что никогда не остановись, иначе ты прячешь и укрываешь. Бог хочет тебя привести к самым истокам и началам, чтобы оттуда тебя восстановить. Тогда у тебя будет подлинная свобода. В противном случае, о то беда. Я думаю, нам придется эту тему разбить на два раза, потому что мы ее, может быть, только половину коснулись. Она довольно-таки серьезная. Я напомню такой момент. Был факт очень интересный, притом неоднократный, когда приходилось разговаривать с людьми, кающимися пред Господом. И они рассказывали интересные факты, говорят, Удивительно, что когда мы входили, говорит, в грехи беззакония, то потом эти грехи просто нас так просто сопровождали до такой, говорит, степени, что если, говорит, нам нужно было какое-то преступление сделать, то для нас зеленая дорога шла. Чтобы нас, говорит, не поймали на преступлении, те, которые бодрствующие, у них глаза были закрыты абсолютно, они, говорит, ничего не видели. Мы, говорит, просто видели содействие. Причина, потому что проданность. Причина, потому что проданность. Скажите, как выйти с этого состояния? Как с него выйти? Священное Писание, книга Откровений, будем молиться, описывает момент 14 стиха 3 главы. Мы прочитаем события. Вроде бы безысходность, вроде катастрофическое положение. Не вроде, а точно. Но у Бога тупика нету, и Он дает возможность выхода. Смотрите, что Он говорит. Сам Христос говорит, Откровение 3 глава, 14 стиха. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: «Ты, так говорит, аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч». Это моя, говорит, оценка твоего состояния. Твоя какая? О, если бы ты был холоден или горяч? Раз. Второй вопрос. О, если бы твоя оценка была подлинного твоего состояния? Если бы ты пришел и сказал: «Господи, ты знаешь, я в теплом состоянии, я в таком состоянии, что я и каяться не каюсь, и оставить грех не оставляю, и грешить продолжаю, и остаюсь в деле служения, вроде бы. Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Значит, он сказал. Дело в том, что он исповедует имя каждого из нас пред Отцом, пред ангелами. Так написано. Позвольте, а если мы не исповедуем имя Его, и если мы с кем-то, с чем-то где-то входим в грехи и беззаконие, где необходимо явить святость и чистоту, а мы ее не являем, не отрекаемся мы от имени Христа, только честно. Он говорит: «Заметь, при всем этом состоянии дело, говорит, дошло до такого положения, что я, говорит, больше не буду, говорит, исповедовать имя Твое. Я буду извергать. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться». То есть я предлагаю тебе увидеть твое состояние, согласиться, прийти и сказать: «Я докатился до этого состояния». Дальше. «Белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Мы как-то коснемся еще вопроса одежды. Это серьезнейшие вещи. Лишиться одежды? «И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть твое духовное состояние. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И вот тут проверка ревности в покаянии. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». А какова наша ревность? Насколько мы это видим состояние? Или нам надо еще увидеть себя? Нас еще надо убеждать? Нас еще надо поставить в тесные обстоятельства такие? Вы знаете, когда мы так вот себя ведем, то мы позволяем дьяволу поставить нас в узкие обстоятельства. Знаете, какие? Как описывается в Деянии апостолов. Там было, говорит, такое обуревание, говорит, не видно было уже ни солнца, ни луны, ни звезд, не знали, куда плывет корабль не подчиняется почти управлению, бесполезно, говорит, нужно почти, говорит, было бросить все и отдаться волнам. И мы, говорит, его стали разгружать. Мы выбросили груз с корабля, хорошо, там еще что-то выбросили. А на такой-то день мы выбросили вещи. Чьими руками? Своими собственными руками. Дело в том, что когда вот обуревание в семьях происходит, то начинается так. «Это из-за тебя такое у нас в семье, ты глава». «Нет, это из-за тебя, ты жена». Она ему показывает... Он ей. Обычно выбрасывается сообща общие вопросы. А обуревание дальше будет. Скажите, до каких пор будет это обуревание? Пока весь выбросится общий груз, потом, возможно, заставишь ты ее, а она тебя заставит выбросить. Но будет такой момент, когда ты сам подойдешь и свой груз признаешь и выбросишь. И ты, жена, возьмешь свой груз, признаешь и выбросишь. Ведь обманывать друг друга легко. Давайте будем честными. И говорить о том, что я все выбросила, легко. Только этим обманом обманешь только самого себя, саму себя. Но не Бога и не дьявола. А при чем дьявол? А как не дьявол знает о том, что у тебя есть вот такой грех и есть такое беззаконие? Не он ли со своего прилавка тебе это дал? Не ты ли у него купила или ты купил? Скажите, пожалуйста, чтобы он не знал, какой грех там таится? А мы ищем. А когда не хотим каяться, лукавые делатели. Давид сказал интересную фразу. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». А что это значит? Сразу отыскивая место Писания. Ну, смотри, так написано. А как? Вот последнее время будут времена тяжкие. Дети будут вот такие, мужья будут вот такие, жены будут вот такие. Вот видишь, исполняется. Ах, говорю, лукавая душа. Этим местом Писания прикрываешь свои беззакония и свое заклятое. А списываешь на последнее время. Скажи, кто разрушил ограду? И кто запустил этих змеев в твою внутренность, а потом в твою семью? Скажите, к чему мы приходим? Кто кем побежден, тому и раб. Обещают свободу, будучи рабами тлению. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Здесь описывается вопрос. Проданная душа, проданное тело. А говорим о свободе. Он говорит, выкупись, освободись. Нам есть о чем задуматься. Склоним наши колени, будем молиться. Аминь.